Исторический календарь.
На календаре у нас сегодня 6 декабря, и об исторических событиях, связанных с этой датой, расскажет мой коллега Владимир Бычков. Здравствуйте, Владимир Ярославович.
Здравствуйте.
Начнем с того, что 6 декабря 1741 года в результате дворцового переворота на престол взошла императрица Елизавета Петровна. Ура!
Да. Темной зимней ночью 1741 года Елизавета Петровна явилась в казармы лейб-гвардии Преображенского полка и легко увлекла солдат на свержение непопулярной брауншвейгской династии в лице малолетнего императора Ивана Антоновича и его матери регенши Анны Леопольдовны. По легенде, войдя в спальню регенши в зимнем дворце, Елизавета разбудила ее словами: «Сестрица, пора вставать». Впрочем,
как
это
мило,
легенда.
Да?
Переворот фактически был совершен одной гренадерской ротой и группой молодых гвардейских офицеров. Его скоротечность и бескровность была обусловлена рядом причин. Во-первых, в лице Елизаветы военные видели не только дочь Петра, но и несомненную преемницу отцовских традиций. Второй, а может быть, главной причиной переворота была попытка покончить с бероновщиной. Ну что, царствование Елизаветы Петровны было озарено блеском побед русского оружия в Семилетней войне, когда русская армия, разгромив непобедимую доселе армию прусского короля Фридриха II, заняла Берлин. В правлении Елизаветы Петровны выдвинулась целая плеяда выдающихся государственных деятелей. И это братья Разумовские, канцлер Бестужев-Рюмин, вице-канцлер Воронцов, Шуваловы. Современники Елизаветы Петровны отмечали ее ум и доброту, однако эти качества сочетались у нее с необычайной ленью и жаждой развлечений. Вспоминали, что многие важные документы могли лежать у нее месяцами без подписи. Но в целом внутренняя политика царствования Елизаветы Петровны отличалась стабильностью и нацеленностью такой на рост государственной власти. Ее курс был первым шагом к политике просвещенного абсолютизма, ну, которую уже воплотила в жизнь Екатерина II. Елизаветинская эпоха была прославлена именами Ломоносова, литераторов Сумарокова, Тредиаковского, архитектора Растрелли, актера Волкова. Тогда же начали свой путь к славе полководцы Румянцев и Суворов. При Елизавете были созданы первые банки, основан Московский университет, Петербургская академия художеств, Императорский театр, фарфоровый завод. Василий Осипович Ключевский, подводя итоги царствования Елизаветы Петровны, говорил: «С правления царевны Софии никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 года не оставляло по себе такого приятного воспоминания».
А вот до того, как Елизавета Петровна взошла на престол, 6 декабря 1590 года указом царя Федора Иоанновича был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому.
Именно тогда и возникла поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Юрьев день, святой Георгий, 26 ноября по старому стилю, завершал годовой цикл всех таких сельскохозяйственных работ. Крестьяне, уплатившие пожилое, то есть отступную хозяину земли, за неделю до Юрьева дня и неделю после него могли уйти от старого хозяина к другому. Но самое интересное в другом: этого указа так и не сыскали в архивах. Нашли самые пустяшные царские распоряжения. А одного из главных документов, который оказал мощное воздействие на экономическое развитие России, так и не обнаружили. Это, конечно, породило массу споров у историков. И все-таки они почти все сходятся в одном: отмена Юрьева дня была продиктована общегосударственными интересами. Страна огромная, но почти не заселенная. Рабочих рук не хватало на землях помещиков, а именно их хозяйства составляли экономическую основу страны и обеспечивали оборону России. Итак, крестьянин был лишен права сходить с земли. Это закреплено было соборным уложением 1649 года. Но во всем остальном он оставался совершенно свободным. Закон признавал за ним право на собственность и промыслы, право распоряжаться своим имуществом как угодно, и в том числе и по завещанию. То есть мужик не был ничьей личной собственностью. Он находился в таком же положении, как, вот, скажем, рядовые казаки. Мужик был подчинен своему помещику, как казак своему атаману. Это был такой порядок военно-государственной субординации, но не порядок рабства. А то вот крепостное право, которое мы знаем по произведениям русских классиков, появилось при Петре Первом.
Далее. 6 декабря 1937 года скончался художник и архитектор Сергей Васильевич Малютин.
Сын купца, всю жизнь он жил в Москве и прославился он тоже в Белокаменной. И прежде всего проектно-доходного дома Зинаиды Алексеевны Перцовой, который был построен рядом с храмом Христа Спасителя на углу Соймановского проезда и Пречистенской набережной. Этот дом до сих пор стоит. Вообще-то владел участком муж Перцова, инженер путей сообщения и коллекционер Петр Николаевич. А жена была номинальной владелицей дома. Ну, тогдашней маленькой хитрой. В случае банкротства мужа имущество жены не отчуждалось в пользу казны. Дом в неорусском стиле был построен в 1907 году всего за 11 месяцев, что совсем небольшой срок, учитывая резные лестницы и изразцовые майоликовые печи, витражи. В здании сказки, как его окрестили, щедро использовались приемы и мотивы русского зодчества. Живописность объемов, высокие крыши, щипцы, полихромные вставки из изразцовых панно. В подвале дома размещалась артистическая кабаре «Летучая мышь» Никиты Балиева, где мхатовские знаменитости выступали в неожиданных амплуа. Качалов в роли циркового борца, Книпер Чехова – шансонетки, а Станиславский демонстрировал чудеса черной и белой магии. Некая такая аллюзия к булгаковскому мастеру Маргарите. Mm-hmm. На верхних этажах дома находились мастерские художников Павла Соколова-Скали, Роберта Фалька. В доме жили писатель Куприн, пианист Константин Игумнов. После революции Перцов был одним из хранителей ценностей храма Христа Спасителя и выступал в защиту церкви от нападок новой власти. И в итоге в 1922 году он оказался в числе обвиняемых в процессе так называемых церковников. Приговорен был к 5 годам и благополучно выселен из собственного дома. В доме поселились партийные руководители, например, Лев Троцкий. Дочь Перцова вспоминала, в квартире, которую занял Троцкий, до революции занимал, жил в ней известный оригинал и чудак Поздняков. Свою огромную квартиру он устроил необычным образом. Большая зала была превращена в ванную, пол и стены были затянуты черным сукном. Посреди комнаты на помосте помещалась громадная черная мраморная ванна весом в 70 пудов. Вокруг горели оранжевые светильники. Поздняков принимал посетителей в древнегреческой тоге и сандалиях на босу ногу. Прислуживал ему негр в красной ливрее. Вот этой-то фантастической квартиры и прельстился Лев Давыдович Троцкий. «Не знаю только», замечает дочь Перцова, «заимствовал ли Троцкий также у Позднякова его греческую тогу и сандалии?»
Кто знает, кто знает. 1 декабря 1801 года Илья Байков был нанят в придворную конюшню лейб-кучером к императору Александру Первому.
Известная в свое время личность. Байков был единственным крепостным капитан-лейтенанта Дмитрия Александровича Лукина, знаменитого героя-силача. Получил от Лукина вольную и вот в 1801 году был принят в придворную конюшню. Байков и сам обладал огромной силой. Мог осадить на задние ноги четверку лошадей на полном скаку. Вследствие близости к Александру Первому он был весьма влиятельным человеком. Помогал просителям, которые, ну, в силу своего незнатного положения не могли обратиться с просьбой напрямую к императору. Байков устраивал так, чтобы в условленном месте лошадь его переступала по стромку. Ну, это такой ремень. И пока он исправлял положение, проситель успевал подать прошение императору. Александр Первый говорил: «Илья, опять это твои шутки». Но обычно цель достигалась. Однажды президент Академии наук Ленин предложил избрать в почетные члены Аракчеева, фигура довольно одиозная, ну, известна, руководитель военных поселений. Впрочем, так сказать, он воплощал в жизнь идею Александра Первого. Он не сам это придумал. И вот известный своей прямотой Александр Федорович Лабзин, вице-президент Академии, спросил, а в чем, собственно, состоят заслуги графа Аракчеева в отношении к искусствам? Президент не нашелся и отвечал, ну, что Аракчеев самый близкий государю человек. На что Лабзин сказал: «Тогда я предлагаю избрать в академике царского кучера Илью Байкова. Он не только близок к государю, но и сидит перед ним». Лабзину эта шутка не сошла с рук. Он вынужден был подать в отставку, а вскоре сослан в Симбирск.
Настолько категорично?
Ну да, в общем, тогда достаточно такие
вещи.
Ну, в принципе, это ничего удивительного. Всегда верховная власть, она как-то не очень терпит, когда люди, которые состоят на государевой службе, занимаются такими вещами. Одно дело оппозиция, пусть болтают.
Спасибо, Владимир Ярославович.
Пожалуйста.
Владимир Бычков рассказывал об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, с 6 декабря.
Исторический календарь.